В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 21 сентября. С вами Дарья Курина, Александр Лащенко. И поговорим в следующий час вот о чем. День мира. Как жить после войны?
Потому что все новое рассматривается как враждебное.
Почти Давос. Стартовал первый Краматорский инвестиционный форум.
Но сейчас инвестор никогда не сможет адаптироваться к отсутствию уверенности, что он защищен.
В ОБСЕ считают, что восточная часть Украины, где продолжается вооруженный конфликт, самый заминированный регион мира.
Эта территория как бы считалась очищенной.
Ну и наш разговор в студии прямого эфира. Гостями будут медиа-эксперт Оксана Дыхнич и благодаря прямой телефонной связи российский политолог Дмитрий Орешкин. Вот эти так называемые выборы, так называемые ДНР, уже и кандидаты объявились, в том числе тот самый господин Пуширин, бывший МММщик. Вот и поговорим. Выборы, так называемые, в Ордло, ведь в ЛНР. Тоже решили взяться за это мероприятие. Это все конец Минского процесса? И зачем это нужно Москве, которая отрицает любое свое участие в этом процессе? На все прогнозы приближенного Владислава Суркова, политолога господина Чеснокова, почему-то так называемая ДНР обязательно на 100% сбывается. И по поводу выборов, и по поводу возможных кандидатов, и по поводу так называемого главы этого образования. Вот и будем говорить с Оксаной Дыхнич и Дмитрием Орешкиным. И, конечно же, приглашаем к разговору и вас, друзья. Набирайте номер нашего прямого телевизора. Эфирного телефона 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-2434 и Skype Донбасс Реалии кириллицей.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио Донбасс Реалии. Мы ищем и находим хорошее. Радио Донбасс Реалии в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Ну, а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас готова ознакомить, друзья, Дарья Куриная. Пожалуйста, Даша.
Украинские военные не пострадали от боевых действий 20 сентября на Донбассе, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных, при этом трижды из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Обстрелам подверглись, в частности, украинские позиции в районах населенных пунктов Крымская, Маринка, Новотроицкая, Гнутово, Водяное и Широкое. По состоянию на утро 21 сентября группировка ДНР об обстрелах не заявляла. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в трех обстрелах, в результате которых никто не пострадал. Украина передала Российской Федерации ноту о расторжении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Климкин назвал это событие очень важным, поскольку в ноте детально обосновываются все нарушения России положения этого договора. Цитирую. Это касается как вооруженной агрессии России против Украины, гибридной агрессии, экономического давления, нарушения прав граждан Украины. Этот договор фундаментально нарушен Россией, поэтому не может быть пролонгировал, добавил министр. Сегодня в оккупированном Донецке прогремел взрыв. На остановке общественного транспорта, сообщают очевидцы. ЧП произошло на остановке шахты номер 19 в микрорайоне Текстильщик. По словам очевидцев, детонировала граната, которую бросил мужчина. В результате взрыва пострадала женщина, а ее состоянии на данный момент информации нет. В Мирнограде бастуют шахтеры. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Горняки второй смены шахты Центральное госпредприятие «Мирноградуголь» отказались сегодня приступать к работе. Также Волынец сообщил, что в Киеве госпитализирован глава местной организации независимого профсоюза горняков Украины Селидовой Новогродовки Виктор Трифонов, который четвертые сутки голодает в здании Минэнергоугля. И коротко о погоде. В субботу на территории Донецкой и Луганской области тепло и солнечная температура днем 22-26. Ночью столбик термометра покажет 13-17 градусов тепла. А вот в воскресенье на Донбассе ожидаются осадки. Температура днем 20-25, ночью 11-15 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую также слушателей Громадского радио, которые именно с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер, вайбер к вашим услугам, 066-901-24-34, трансляция на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Тоже, пожалуйста, можете в чате свои вопросы задавать, свои мнения высказывать. А тема нашего разговора в прямом эфире – это так называемые выборы в так называемых ЛДНР. Вот уже и кандидат объявился в Донецке, господин Пуширин. Правда, вроде бы и конкуренция даже будет. Тот же так называемый губернатор Губарев воскреснет политически, вспомнит о Ходаковском. Хотя, по некоторым сообщениям, вроде бы вдова пообедавшего или что там, поужинавшего в Сепаре в кафе Захарченко, самая популярная вроде бы кандидатура, хотя это все не репрезентативные данные. В любом случае, главное, сам этот процесс так называемых выборов, зачем это Москве? Что это, конец Минского процесса? Такой вопрос буду задавать гостье студии, медиа-эксперту Оксане Дыхнич и благодаря прямой телефонной связи московскому политологу Дмитрию Орешкину. Ну и вы, конечно же, тоже, друзья, можете присоединяться к нашей программе.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока к иным темам. Сегодня, 21 сентября, отмечают Международный день мира. А он обращается ко всем с просьбой прекратить все военные действия. Рабочий день начинается с церемонии колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Вот одна из войн, которая продолжается уже не один год, война на Донбассе. И пока не ясно, когда же боевые действия прекратятся, несмотря на все призывы правозащитников ООН и любых других организаций, которые уже десятки раз высказывали свою обеспокоенность и так далее, и так далее. Как же живут люди в тех регионах, где еще недавно бушевала война, и на что похож мир в зоне замороженных конфликтов? Об этом в следующем нашем материале.
Одним из первых конфликтов, который вспыхнул после развала Советского Союза, стала война в Молдове. Сепаратисты восточной части страны при поддержке регулярных российских войск создали так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику. Первые жертвы появились еще в 90-м году, а активные боевые действия начались в марте 92-го года и длились несколько месяцев. Государство, на территории которого до сих пор находится российская армия и где проходят масштабные военные учения, не признано практически никем, только такими же непризнанными республиками. Публицист Сергей Ильченко покинул Приднестровье в 2015 году. Он много лет жил и работал в непризнанном государстве и уехал, когда его начали преследовать местные спецслужбы. Сергей рассказал радио «Донбасс Реалии», что жизнь в республике замерла в предшествующей войне временной точке. Она рассматривается как образец и в итоге вращается вокруг ностальгии по довоенному времени.
Такой мир замораживается, он перестает развиваться. И все новое им отвергается. Потому что все новое рассматривается как враждебное, как исходящее от того грубого мира, который якобы вторгся с оружием на территорию Приднестровья.
В том же 92-м году боевые действия начались и в Грузии, а именно на территории Абхазии, одного из приморских регионов страны. Война шла около 2 лет и унесла жизни более 8 тысяч людей с обоих сторон. До 2008 года регион считался автономной республикой в составе Грузии, однако фактически власти Абхазии постепенно усиливали взаимодействие с Россией. В результате войны 2008-го и Абхазия, и Южная Осетия стали российскими сателлитами, формально независимыми, но не признанными международным сообществом. Грузия называет территории оккупированными, но сегодня, спустя 10 лет после последней войны, проводят так называемую политику примирения. Власти делают все, чтобы показать, жители неподконтрольных территорий здесь считают своими. Сотрудник общественной организации «Абхаз Интерконт» Михаил Элбакидзе из семьи беженцев. Когда началась война, ему было всего 5 лет. С тех пор в родном Сухуми он не был. К тем, кто бежал, как из Абхазии, так и из Южной Осетии, всегда хорошо относились как правительство, так и местное население, вспоминает он.
Правительство очень большие и крупные программы проводит к отношению жителям, которые живут на той территории. Одна из крупнейших проектов – это по здравоохранению. Для них очень много льготов – это обследование для них бесплатное. Очень много операций, которые для жителей на этой территории, так скажем, платные, для них бесплатные.
Еще одним театром военных действий в 90-е годы стала территория бывшей республики Югославия. Распад федеративного образования был тяжелым и сопровождался кровавыми боями, этническими чистками и даже бомбежками. Одним из символов войны стал хорватский город Вуковар. Здесь с лета по осень 91-го года развернулось сражение между отрядами хорватов и Югославской народной армии при поддержке сербских добровольческих формирований. Противостояние закончилось победой армии Югославии и установлением сербского контроля над городом. Победа сопровождалась массовым убийством хорватских пленных. Под контроль Хорватии город перешел только в 98-м году, и память о войне живет до сих пор, говорит аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.
То есть общество внутри Вуковара, оно до сих пор разделено, есть огромная поляризация, и местные жители, они прямо так и отвечают. То, что вы услышите о Вуковаре, зависит от того, у кого вы спросите. У серба или у хорвата. И, конечно, город очень сильно перегружен вот этими вот признаками войны за символическое пространство.
Журналистка Анастасия Магазова родом из Крыма. Она один из авторов международного проекта «Непризнанные истории», посвященном территориям с неопределенным статусом. Работала на неподконтрольном Украине Донбассе, на границе с Южной Осетией и Абхазией. Писала про конфликт в Нагорном Карабахе. Конфликт на Донбассе находится в горячей фазе, говорит она, и сравнивать его с другими конфликтами на постсоветском пространстве рано.
Интеграция населения остается под вопросом, потому что мы до сих пор внутри украинского общества для себя не решили, как мы будем выстраивать и вообще коммуникацию с людьми после того, как эта условная граница, которая сейчас есть на Донбассе, исчезнет.
Спустя 30 лет после конфликта в Нагорном Карабахе люди разучились мирно сосуществовать друг с другом, и Украина может попасть в ту же ловушку, если не сможет договориться о собственном будущем внутри страны, утверждает журналист. Михаил Штекель, Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Первый Краматорский инвестиционный форум прошел накануне Дня города в местном кинотеатре. Здесь собрались руководители, общественники и представители крупных промышленных предприятий Мариуполя, Доброполья и Краматорска. Почетный гость этого мероприятия – экс-премьер Украины Анатолий Кин. Главная цель, говорят организаторы, претендующие почти на звание Давоса своеобразного в вот этом форуме, показать потенциальным украинским и международным партнерам инвестиционную привлекательность города, о чем же говорили, как презентовали почти Давос, знает наш корреспондент Никита Луцкий.
Большей площадки, чем вполне заурядный, но единственный городской кинотеатр для первого форума «Краматорск Инвест» 2018 не понадобилось. Гостями мероприятия стали в основном представители нескольких городов Донецкой области, чиновники, представители общественных организаций и руководители крупных промышленных предприятий. Осознавая, что привлечь инвесторов в воюющий старопромышленный регион с первого раза вряд ли удастся, местные власти говорят о возможном гражданском строительстве. Для Краматорска это действительно актуально, поскольку последние новостройки сдавались в городе в начале 90-х, рассказывает краматорский городской голова Андрей Панков.
Большому сожалению, не хватает как раз вот инвестиций для строительства жилья, для переселенцев, для молодежи, которая готова оставаться в городе, которая готова работать на предприятиях социально-культурной сферы, медицине. Ну, конечно, очень важно, есть места для застройки, очень важно найти для этого инвестора.
Специальный гость форума – экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах. Он считает, что главная причина, по которой с привлечением инвестиций в Украине проблема, это отсутствие гарантий безопасности для бизнеса.
Инвесторы нам говорят, мы готовы адаптироваться к вашей налоговой системе, к ряде других там параметров регуляторной политики. Но частный инвестор никогда не сможет адаптироваться к отсутствию уверенности, что он защищен как акционер, как собственник принципом верховенства права и равенства всех перед законом.
В 2010 году благодаря немецким инвестициям построили новый завод по производству ветроэнергетических установок. С тех пор здесь реализуют совместные проекты только с международными благотворительными фондами. Чтобы показать, что в подконтрольной Киеву территории можно вкладывать деньги, следует в первую очередь сюда приглашать иностранных журналистов и других лидеров общественного мнения, считает политолог из Литвы Альвидас Медалинскас.
А мы через Донбасский ворота будем стараться привлекать первым делом политологов и журналистов западных стран, чтобы они не боялись приехать в эти регионы, показать, что тут нет войны. Да, там война, там есть, там гуманитарная помощь. А тут нет войны, тут нужно социально-экономическое развитие. Если ваши фирмы или ваши банки еще не решаются вложить капитал, примите на уровне своих государств программы, в которые будут государственная поддержка тех предприятий, которые будут инвестировать именно в Донбасс.
Форум «Краматорск Инвест 2018» продлится 3 дня. Гости посетят Светогорск и Бахмут, познакомятся с местными достопримечательностями и работой крупных предприятий. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня для разговора в прямом эфире. Господин Пушилин, временно исполняющий обязанности главы так называемой ДНР, публично заявил о решении, ну, своем как бы решении, хотя какое тут может быть свое решение, выдвигать свою же кандидатуру на высокий пост главы ДНР на выборах, назначенных на 11 ноября сего года. Вот об этом он раструбил в том числе и российским СМИ. Ну, о выборах было известно давно, в том числе периодически о них заявляет такой себе политолог, малоизвестный широкому кругу любителей политики Чесноков, но это не простой политолог, это человек, приближенный к Владиславу Суркову, не последнему человеку в Кремле насчет Донбасса, вот, и как только Чесноков что-то заявляет, выборы 11 ноября, Пушилин кандидат, еще что-то, условно говоря, обязательно сбывается, вот такой пророк Чесноков, откуда он все знает, но это отдельный вопрос, главное вот это мероприятие, дело же даже не в том, кто там будет заменять пообедавшего в кафе Сепар Захарченко, МММщик Пушилин, боевик Ходаковский, супергубернатор Губарев, имя их легион, в Москве найдут кого угодно. В крайнем случае Бородая вернут назад. Это ж такое дело, найдут. Ну, сам этот процесс, зачем это нужно в Москве? Выборы в Орлове, ведь и в так называемой ЛНР берутся за это дело. Зачем? Это же конец Минского процесса формально. Или нет, или какие тут могут быть подводные течения? Будем говорить прямо сейчас в прямом эфире с гостей студии радио Донбасс Реалия, медиа-экспертом Оксаной Дыхнич. Приветствую вас, Оксана. Спасибо, что к нам присоединились. Присоединиться к нам минут через 10. Еще один участник эфира, да, вот показывает режиссеры, так и будет, российский политолог Дмитрий Орешкин. И будем говорить, что, собственно, происходит на оккупированных Россией территориях части Донбасса. Действительно ли настает конец Минска, Минска-2? В конце концов, этот процесс Минск очень сильно критикует и в Украине, считая, что это мертворожденный процесс, очень невыгодный в Украине. Друзья, свое мнение вы тоже можете адресовать и госпоже Дыхнич, и господину Орешкину. Ну, свое мнение высказывает, набрав наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403 или вайберы 066-901-2434 в соцсети Facebook, в чате YouTube, трансляции, много платформ, все к вашим услугам. Ну, а мой первый вопрос Оксане. Как вы скажете, вот, ну, что это происходит, так называемые ДНР, после ликвидации господина Захарченко? Было много разных версий, что так резко команда Захарченко уже убрана. И все пошло вот таким чередом. Кандидат в кавычках Пушилин, выборы назначены, судя по всему, намерение их провести будет осуществлено.
Моя точка зрения, что все это, в принципе, все давно к этому шло, да, то есть, что на сегодняшний момент нужно России? Россия уже давно заявляет, что, эти временно оккупированные, территории – это часть Украины, ей нужно вернуть их обратно, это цель еще с 2015 года, вернуть их обратно, но на своих условиях, что очень важно, и, в принципе, они это планомерно продвигают. И если вы обратили внимание, что начиная с 2015 года уже, убраны практически, тем или иным способом, более или менее идейные, идиозные фигуры, родоначальники русской весны, да, остались вот очень управляемые, в принципе, такие марионеточки. Ну, и те были как бы марионетки, но эти совсем, и главное, что у них нет, крови на руках, да, вот тот же Пушилин.
Ну, я сказал, не знаю, может, еще проиграет. Ходаковский же вроде тоже кандидат.
Кандидат, но если вы обратили внимание, он, во-первых, очень гибкий кандидат. Ага. А во-вторых, сегодня, как он написал, что он не смог уехать на территорию ДНР.
Кстати, его он же сейчас не в Донецке, важная деталь.
Он в России, как бы, по его словам, он действительно в России, и по его словам, он не смог въехать на территорию ДНР. И потом написал же, что как бы он не сможет принять участие в выборах. Отлично. Ну, возможно, хороший пиар-ход, из-за которого потом что-то изменится, потому что он сейчас объективно, топ-новость, по крайней мере, на той территории, да, в обсуждении, в социальных сетях. Народ точно не готов выбирать Пушилина. Есть как бы ситуация на сегодняшний момент такая. А зачем это нужно России? России нужно нас, спровоцировать как раз на выход из Минского процесса.
То есть, Оксана, зафиксируем этот момент. Россия не хочет сама заявить, а прекращение Минского процесса провоцирует Украину.
Совершенно верно. Зачем это нужно? Потому что России нужно, чтобы с нее сняли санкции. Если выходит Украина из Минского процесса...
Она и виновата.
Разумеется, Россия никому...
Не хочет урегулировать
конфликт. Совершенно верно, мирным. Ну, никому не нужно ничего
объяснять. Говорят, Путин только тактик. Видите, все такие стратег.
Такие, знаете, это очень длинная такая многоходовочка Кремля. Надеюсь, что она, как и в прошлые разы, окажется тоже провальной. Что мы не поддадимся на эти прекрасные игры.
Мы, кстати, поговорим о том, что делать в такой ситуации Киеву, конечно же. Но если завершать тему господина Пушилина, он, кстати, конечно же, не молчит после выдвижения. Он сказал, что Донецк продолжит курс Александра Захарченко.
Продолжит.
Что это? Преемственность?
Конечно, преемственность. Ага. Конечно же, никакой борьбы внутривидовой у них нет. Никакого террариума нет. Мир, дружба, жвачка, вообще единство, так сказать, и как положено.
Угу. А еще, кстати, не могу не вспомнить господина Губарева. Это что это такое? Это тоже же вроде кандидата.
Павлуша завтра, да. Вот сегодня он тоже пересек границу ДНР, вроде бы спокойно пересек, и завтра пойдет подавать документы в ЦИК. Так что будем наблюдать за движениями. Пока, насколько я знаю, подался Пушилин и вроде бы собирался, пока не могу сказать. На П эту же фамилию, господи, дай бог памяти. Неважно. Еще один кандидат, в общем, и товарищ
Пургин,
Губарев.
Нет?
Точно.
Пургин, как же.
Ну, как же без него,
русская,
да.
Весна 14-го года, да. Те, кто сейчас
остался
это не ваша заслуга, это наша недоработка. Я прошу прощения, цитата определенных органов. А Наталья, вдова господина Захарченко, сейчас никто о ней не знал до гибели мужа, а тут так активизировала. Батю рекламирует.
Рекламировала, я бы сказала бы, потому что господа... пиар-олухи, так сказать, как их называют, свои же, соплеменники, корыту у Захарченко.
Да.
Это Казаков с Прилепиным, они же как раз это была их идея, вывести несчастную вдову на передовую, где она и готова баллотироваться. Отлично, Россия всегда использовала людей в своих интересах.
То есть вы считаете, шансов у Натальи немного?
Да, и не будет она выдвигаться,
да?
Конечно. Угу. Там сейчас у них совсем другие заботы, в частности у нее. На что останется из наследства мужа? Что заберут обратно?
В прямом смысле наследство?
Абсолютно.
Не морально-духовного?
Морально-духовного, там речь не идет, там скорее о материальном идет.
И когда я сказал, что в России разные варианты, тот же Борода, я условно говорю, конечно же, по вашему мнению, Оксана, это исключается по той простой причине, что Россия же за единую Украину. Это важно.
Абсолютно. ОРДЛО – это территория Украины. И она, и выступление господина Затулина, что на Донбассе... Почему Россия не берет Донбасс к себе, да?
Ага.
Давичин говорил. Потому что это там в основном украинцы, там нет такого, как в Крыму, такого подъема не было. Это Украина.
Что, референдум тоже проводили 14-го года, так называемый.
Кого ж мы хотим обмануть? То есть, когда в последний момент последнюю ночь изменился вопрос в референдуме,
ага.
Да? То есть вопроса о присоединении к России уже не было.
Русский мир такие внучки, говорят,
пугаль. Внучки,
гибкие,
точно знают, что ему надо.
Вы вспомнили эту фамилию, просто мне интересно, когда ты читал его книжку, этот великий писатель земли русской, ВПЗР, Прилепин, что батальон там его существует? Он же с Захарченко был связан.
Кстати, с батальонами там вообще все очень прекрасно. Это тоже напрямую связано, с минскими процессами. Потому что, почему говорю, что это провокация нас выйти из Минска, потому что после смерти Захарченко что происходит в ДНР, да? Так называемой ДНР, расформировываются все ручные батальоны, да, и сейчас и ликвидировано уже официально, по-моему, сегодня на заседании, официально ликвидировано Министерство обороны, так называемое. То есть у них есть, потому что в Минских...
Чем же спикером останется Эдуард Басурин?
Он спикер корпуса, он в министерстве
ними
абсолютно, Эдичка никуда не денется, Эдичка
хорошо,
с нами.
Хорошо.
Вот.
Не путай с Лимоновым,
да.
Да-да-да.
И, ну, по Минску, ну, нет никакого Министерства обороны, а есть народная милиция, куда как раз частично переводят вот все эти ручные баты. Часть в корпус, так называемый вот корпус, который как бы есть, но как бы его нет. Ну, никто же никогда не слышал о корпусе, да, что ЛНР, что ДНР. Никто, а он есть. И ну, в ЛНР он есть с 15-го года, и, в принципе, ну, и в ДНР он есть с 15-го года. И управляется он, ну, я не думаю, что я открою большую тайну, он, ну, управляется он из России, командование там, и, в принципе, и основные военнослужащие там тоже, не шахтеры и трактористы. Это тоже, как бы, извините, из России.
Угу. Ясно. Оксана, кстати, тоже важный момент, если об этих россиянах вспоминать, кто остался жив и имел отношение к так называемой русской весне. Вот я тут господин Пушилин дал московскому комсомольцу интервью, и он тут, вот я процитирую его немножко. «Мы взяли на себя ответственность в 2014 году, активисты русской весны, про то, как болит душа за республику». С большой буквы, без кавычек, конечно. «Про то, что наши люди заслуживают другой судьбы. Сейчас время дел. Думаю, по ним мои земляки рассудят». Ну вот, насколько я так прочитал это интервью, ну, может, я был невнимателен, Пушилин ни словом не сказал, что мы хотим за единую Украину все-таки.
А он не может говорить, ему надо выиграть выборы. Угу. Ну, выиграть выборы, это так, конечно, красиво звучит, как будто у людей есть выбор. Выбора у людей на самом деле нет, о чем, собственно, и заявил, ну, товарищ Чесноков, да, когда он изначально вот в этом своем эпичном интервью, товарищ Чесноков, помощник Суркова, как вы говорили, но в своем эпичном интервью сказал, что все остальные, в том же числе, ну, Губарев, Ходаковский, ну, могут, ну, поучаствовать в выборах. Главное же не процесс, главное участие, если так считать. Все равно будет Пушилин на 99%. Все.
Ну да, это анекдот, помните, был еще давний. Ельцин и Зюганова состязаются во втором туре. Ельцин приезжает в Кремль, сразу после голосования берет за шкирки, а не говорит, за какое место главу ЦИК, тогда не Панфилова была. Говорит, окей, результаты. Ой, Борис Николаевич, две новости, плохая и хорошая, с какой начать? Он говорит, начни с плохой. Зюганов набрал 70%, вы только 30%. И какая же тогда хорошая, говорит Ельцин. Вы станете опять президентом Российской Федерации.
Ну вот.
Ну да, да. Хорошо, вот мы так увлеклись с Оксаной разговором, что немножко подзабыли, сейчас это восполним этот пробел наших слушателей. Вот набрал номер 0800-300-403-1 из них, или одна из них. Добрый вечер, в эфире. Не забудьте, пожалуйста, представиться.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слышно, да?
Да, пожалуйста.
Что происходит? Да, наверное, ну, Пушилин уже был как главой, когда шла, когда захватывали Славянск, Горловку, он туда был главный. Если говорят, что не было крови, тогда у них был захват сотрудников ФСБУ, которые вызвали избивания, издевательства над ними. То есть, ну, первые прорывы наших солдат в Славянск, и там были жертвы, то, что на нем нет крови, он тогда...
Простите, был... плохая связь, главный. Извините, вы кого имеете в виду сейчас, Гиркина или нет?
Нет, тогда в Донецке был главный пищевик. Он приезжал туда и говорил Гиркину, и тогда я по телевизору смотрел их заявление.
Еще раз, фамилию назовите, вот фамилию.
Пушилин.
Пушилин, это правда?
Пушилин, да.
Ну, сейчас мы обсудим. Да, пожалуйста, продолжайте, мы обсудим, пожалуйста.
Да, и он приезжал туда, и тогда говорили о референдуме в Азербайджане, так называемой. Пушилин и ему преподают какой-нибудь статус законности. Естественно, в России уже выбрала, но людям якобы дадут выбор, а там уже подтасуют. А насчет минских договоренностей, ну, они как бы не будут. Потому что Захарченко и Плотницкий просто расписаны. Вот давно ушел, но тем не менее минские договоренности сохраняются.
Спасибо вам за ваше мнение. Ну, Оксана, можете прокомментировать, во-первых, по поводу господина Пушилина.
Ну, смотрите, я тоже слышала, иногда вот проскакивала информация, что Пушилин, ну, воевал. Я нигде не нашла ни документального, ни видео, ни какого-либо. И то же самое, ну, как бы не буду как бы уже сдавать свои полностью источники, как бы, и то же самое нигде вот в лентах, где господа, ну, боевики общаются друг с другом, я тоже это не видела, как раз все с точностью наоборот. Ну, я, ну, допускаю, что может быть, но пока вот я не могу это, ну, подтвердить вообще никак.
То есть, да, Гиркин, известно его
это,
роли.
Ну, собственно, он давал интервью тогда в Славянске. Это, ну, все, а Пушилина конкретно нет. И сами же, хочу вам сказать, и сами боевики вот давеча обсуждали между собой, что где-то кто, ну, тоже кто-то сказал, что, Пушилина вот с первых дней, воевал, они очень долго хохотали и обсуждали, где бы это могло быть. Ну, то есть, они такого места не припомнили, например. И угу. Стрелков тоже ни разу не говорил, Гиркин, да, ни разу не говорил о Пушилине. Ну, опять-таки,
да,
конечно. Не могу пока ничего сказать.
Кстати, мы тут немножко подзабыли на фоне так называемой ДНР об так называемой ЛНР. А там что?
А вы знаете, а там колхоз «Тихое житие».
Там же тоже выборы.
Выборы. Ну,
пасечник и все?
Все.
Безальтернативные.
Мой, да, один вот красивый пасечник и одна, в принципе, партия.
А все эти корнеты, там же тоже было.
Было, но видите, вот что значит все-таки ГРУ и ФСБ. Да, вот если брать две разных партии.
А между ними есть противоречия?
Ну...
Да вы что?
Ну, скажем так, ну,
куда
не могу сказать,
что... Куда Путин?
Куда, ну, старается, как может, вот сглаживает углы. Не всегда получается. Ну, видите, Платва живым уехал, повезло. Вовремя не спорил. Сказали выехать, спокойно выехал. Опять-таки до границы.
А, кстати, если возвращаться к теме убийства Захарченко, вот, ну, вы не следователь, не судья, но все-таки следите очень внимательно за тем, что происходит в Донецке. Кому было в первую очередь выгодно его убийство?
А кому нужно сейчас вот то, что происходит в Донецке? Кому нужно сейчас, чтобы был Пушилин? Кому нужно, чтобы Украина вышла из Минских соглашений? Кому нужно подтолкнуть Украину на прямые переговоры с ОРДЛО, кому нужно? Это же прямая цепочка России.
Там все обратили внимание, мы об этом тоже в эфире радио «Донбасс Реали» как раз говорили, что Путин, например, в Кемерово дети сгорели, там что там, торговый центр или что там, кинотеатр, через три года.
Вдруг...
А тут так быстренько ответят.
Вы прям резать. Все.
Ага, вот так, да?
Ну все, тихонько, а кто сейчас за собой так вспоминает? Все, ничего, приехала так называемая группа ФСБ, разрекламированная работа.
Да, расследование.
Ну вот, расследовали же, гениально, я считаю, что это лучше.
Следственный комитет, как это по-украински, порушил криминальную справу.
Правильно, ну а прекрасная работа этой группы ФСБ. Вы же обратили внимание, что они буквально через несколько дней после, вначале, конечно, их основная задача была обеспечить передачу власти Пушилину, если вы на это обратили внимание, потому что изначально-то быстренько... Туда Трапезников самоназначился. Потом, после приезда группы ФСБ, аккуратненько передали все Пушилину. Ну, выехали все, ну, политологи, Трапезников и Тимофеев из так называемой, ДНР. Угу. И началось, собственно говоря, так называемое следствие. И что же мы видим? Вот тут же, как бы, уже буквально в субботу или воскресенье господин Пушилин, заявил, что группа прекрасно поработала и уже ей задержан.
Там вроде бы на следующий день были уже задержаны.
Про них уже забыли, забыли сразу. Ясно. Это же вот и вдруг этот задержанный, как оказалось потом, он задержан еще в 17-м году, но он дает показания вот по этому факту. Вы представляете?
То есть из тюрьмы был организатором или заказчиком убийства?
Он знал. Угу. А он был задержан по предыдущему типа готовящемуся покушению, закладка бомбы в ресторан «Пушкин», в котором вот тоже якобы вот часто любил бывать Захарченко.
Это в Донецке, да?
Да, в Донецке. И еще там я очень долго хохотала, когда я это слушала. Оказывается, он заложил бомбу с таким количеством батареек, что заряда хватило бы на полгода ожидания. Вы представляете размер?
А смотрите, если подытожить эти, это же, опять же, Моторола, этот самый, господи, и Толстых, Гиви, в ЛНР там еще больше, хотя она потеряла...
Да, там грядочка.
Я так понимаю, один же Беднов был признан самими сепаратистами, что они его, так сказать, при оказании, сопротивления.
Смотрите, там все-таки, в ЛНР они сами говорили, что и сами, так сказать, боевики и сепаратисты обсуждали, что, многих убрала так называемая ЧВК «Вагнер». Ага. Там как раз вот в ЛНР...
То есть это грязная работа России...
Совершенно верно, да. Вот в ЛНР...
Я хотел уточнить, и может, я что-то пропустил, но никого не судили, никого, собственно... А их уже десяток этих людей.
Да, если собрать в кучку эту ложь, как они задержали, будут наказаны, потом задержали снова, потом опять задержали, а потом снова задерживают и обвиняют. То есть, а по факту нет никого. Никого. Просто аккуратненько почищают, все.
Ясно. Спасибо большое, Оксана. Сейчас мы присоединим к нашему разговору еще одного участника, российского политолога Дмитрия Орешкина. Здравствуйте, Дмитрий. На прямой связи из Москвы, Дмитрий.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что вы принимаете участие в нашем разговоре. Смотрите, Дмитрий, стратегически, если смотреть на вопрос урегулирования на Донбассе, вот эти все события в так называемых ДНР и ЛНР, где, правда, все тише, эти выборы, опять же, 11 ноября, это что? Какая цель может быть стратегическая? Вот гостья студии Оксана Дыхнич считает, что Россия, видя, что, ну и санкции все-таки не комариный укус, и другие проблемы, сама Москва не решается выйти из Минска, а провоцирует на это Украину своими действиями на Донбассе, теми же выборами. Дмитрий, вы согласны?
Ну, понимаете, можно это и так интерпретировать. Конечно, Москва не хочет выходить из Минска. Москва, неправильное слово, Кремль. Потому что Москва довольно большой, довольно демократический город. А в нем есть еще Кремль.
Кстати, я прошу прощения, что вас перебиваю. Возможно, только одна башня из Кремля. Там их несколько.
Ну, там, наверное, самая главная башня все-таки как-то этими делами занимается. Но проблема, мне кажется, достаточно проста. У России нет ресурсов и нет желания. И Россия очень хорошо понимает огромное количество издержек, которые будут связаны с так называемым присоединением. То есть вот эта детская надежда, что ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации, это совсем для наивных людей, которые искренне в это верили там, в 2014 году. Я помню, что когда в Донецке в мае я был, они были абсолютно убеждены, что Путин придет, порядок наведет и будет счастье. Путин не придет. Путину этот Донбасс как пятое колесо в телеге или пятая нога у собаки. Он хотел бы, как я полагаю, чтобы Донбасс скорее вошел в состав Украины, при том, чтобы Порошенко платил за разбитую посуду и плюс получил там 3-4 миллиона голосов против себя по понятным причинам. А выгодоприобретателем был бы Кремль. Ну, логика понятная, да? И, собственно говоря, то, что называется Минским процессом, мне кажется, по большому счету, с точки зрения Кремля, как раз этой цели и следует. Не хочет Кремль присоединять эту территорию. Не хочет он за нее платить, потому что платить надо много. Это все-таки 2-3, может быть, даже больше миллиардов долларов в год. А денег сейчас у Путина нет. Отдавать он тоже не хочет, потому что сливать – это значит потерять лицо. Это вот долголетняя проблема обсуждения, там, сольет, не сольет. Хотел бы слить, но не получается. И при этом я не уверен, что господину Порошенко очень нужен этот Донбасс, потому что одно дело пафосные патриотические заявления, а другое дело вот реальная ситуация, когда действительно туда надо вкладывать миллиарды, когда там разбита экономика, когда там тебя не любят, а Порошенко там не любит. Так что понятно, что он будет с большим удовольствием заниматься автокефалией и еще чем-то, а вовсе не присоединением Донбасса. Так что Минск, с моей точки зрения, это такая удобная промежуточная фаза, которая может длиться бесконечно. А по сути дела мы получаем то, что напоминает все-таки Приднестровье. Территория без статуса, зависящая от России, гниющая в составе тела, в данном случае Молдавии, а ДНР, ЛНР – это в составе Украины. Примерно такая ситуация. Ждать каких-то серьезных перемен, мне кажется, оснований никаких нет. Потому что войти в Украину не получается, войти в Россию тоже не получается. Будет такой вот промежуточный статус, где командовать будет или Захарченко, Захарченко угробили, значит, Пушилин. Пушилина угробили, значит, кто-то другой. Все равно назначать его будут в Кремле. Это же понятно.
Дмитрий, я прошу прощения, вот Оксана Дыхнич, гостья нашей студии прямого эфира, хочет у вас что-то уточнить, насколько я понимаю. Пожалуйста, Оксана.
Да, скажите, пожалуйста, а почему вот вы с такой уверенностью, безапелляционной буквально, утверждаете, что Украине Донбасс не нужен? Вот меня немножко покоробило это.
Я понимаю, да. Я не утверждаю, тем более безапелляционно. Я думаю, что Донбасс-то, может, и нужен в долгосрочной перспективе. Но на месте господина Порошенко, мне кажется, любой рациональный политик не спешил бы его присоединить. Это будет больше проблем, чем достижений. Поэтому разговоров много, а дел, в общем, не так уж много. Да и как?
А каких дел, простите, о каких дел? Потому что то, на чем настаивает Украина, это ведение миротворцев, контроль над российско-украинской границей. Но пока что и без этого мы дальше не пойдем. Так о каких дел-то, если Россия ступорит? Так а при чем здесь Украина?
Дальше не идет.
А точно-то красивенький такой перевод стрелочек у нас получается. Россия не дает, а виновата Украина.
Ну, простите, пожалуйста, я вовсе не говорю, кто виноват.
Дмитрий, понимаете, это, кстати, я прошу прощения, я хочу уточнить то, что Оксана сейчас говорит. Есть такая точка зрения таких пророссийских политиков в Украине. Они никогда не скажут, я не вас имею в виду, конечно, что Путин основную роль здесь играет в войне на Донбассе и так далее. Они, вот Украина должна сделать свой шаг, вот она не хочет его делать, потому и война продолжается. Вот все виновата Украина. Это такой вот, а вот мы придем к власти, и будет все хорошо. Это такой месседж, который подхватывает в России с удовольствием. Ну, они словосочетание «гражданская война в Украине» не употребляют, ну, к этому ведут. Вот потому, понимаете, очень такая вот, ну, это очень важный момент, о котором мы сейчас говорим. Да, продолжайте, пожалуйста, Дмитрий.
Я совершенно не готов утверждать, кто здесь виноват. Тем более, что виновата Украина. Виновата, ну уж если говорить про вину, то, конечно, Кремль. Конечно, он все это затеял, и, конечно, он контролирует ситуацию. А у Украины нет ресурсов, но можно было бы, мне кажется, действовать более жестко, если бы очень хотелось.
В чем жесткость должна была быть?
Да, пожалуй, что уже и ни в чем. Сейчас уже эта ситуация без контроля, вне контроля украинских властей, киевских властей, скажем так. Поэтому мой вывод, без относительно того, кто прав, кто виноват, что ситуация вполне сложившаяся. Ситуация будет примерно такой же, как на Северном Кипре, который никто не признает, а он существует, кроме Турции. Как в Нагорном Карабахе, как в Абхазии. Вот такая несчастная, богом забытая территория, которая, в общем, между двумя странами не имеет никакого внутреннего статуса. Возможно, Украина и хотела бы, но не может. А Россия может, но не хочет. А, короче говоря, в моем представлении, все это будет выглядеть так, как бесконечный Минский процесс, взаимные обвинения в том, что страна А нарушает Минский процесс, а страна Б нарушает Минский процесс. Нет, мы сначала должны установить контроль над Россией, над границей с Россией, а кто же вам даст, а потом выборы. Нет, мы сначала проведем выборы, а потом, может быть, контроль над границей. Да это все слова, это все разговоры. А технически получается то, что получается. И я вовсе не готов предъявлять какие-то претензии к Порошенко. Я просто объясняю, как мне кажется, эту ситуацию. Вот так получается, что такие вот гнилые территории, они вроде как и в подвешенном состоянии, ни туда, и ни сюда, и искренне жаль людей, которые там живут. А разговоров вокруг этого можно накрутить чрезвычайно много. Кто хуже, кто лучше, у кого рожа толще, у кого там больше оружия, еще чего-то.
Да, Дмитрий, я прошу прощения. Дмитрий, у нас не так много времени, к сожалению, осталось. Итак, по вашему мнению, Донбасс это замороженный конфликт, насколько я понимаю вашу мысль.
Да.
Возможно, на десятилетия. Аналоги тот же Карабах, Северный Кипр, Приднестровье. Но смотрите, Приднестровье, Северный Кипр, если ничего не пропустил, Карабах против Азербайджана, Армении, против Турции, если были, то минимальное. За Приднестровье России ничего не было. За Грузию 10 лет назад тоже, ну, то есть Южная Осетия, Абхазия, ничего. Но сейчас есть западные санкции. Я к чему веду? И они усиливаются. Правда, не столько за Донбасс, а тут за вмешательство всех этих пригожинских хакеров, в чем обвиняют Россию, Скрипалей и так далее. Как вы считаете, такая ситуация замороженного конфликта на Донбассе, она Путину выгодна? Это его пусть не полная...
Нет. Но понимаете как, эта ситуация невыгодна никому. Но выйти из нее без имиджевых потерь для того же Путина невозможно. Я думаю, что он бы хотел сбросить эту территорию с себя, потому что денег много, там живут братки, которые друг друга перманентно там убивают. Ну, понятно, что это полевые командиры, которые выясняют, кто контролирует территорию, соответственно, контролирует бизнес. Они, ну, точно так же, как с Боингом, да, никто не хотел его сбивать, но руки-то растут из известного места, значит, нажали не вовремя не ту кнопку, попали не вовремя и не туда.
Но согласитесь, Дмитрий, не было бы, не было, их там нету, в принципе, не зашли бы они к трактористам, конечно, не конечно. Было бы избитого.
Не, ну, да. Это вопрос, мы с вами опять возвращаемся к вопросу, кто виноват. Понятно, ну, что Кремль виноват. Да, да, да. Но выходить из этой ситуации как? Я о другом говорю. Что...
То есть, Дмитрий, я прошу прощения, просто у нас буквально несколько минут осталось. Я так тогда совсем вопрос вам сформулирую. Пока Путин в России при власти, ничего не изменится. И на Донбассе вообще.
Конечно. Правильно? Конечно. Я думаю, нет. Не изменится.
Спасибо большое, Дмитрий, за участие в нашем эфире. Спасибо. Спасибо, что нашли время. Я очень благодарен российскому политологу Дмитрию Орешкину. Он присоединился к нам в программе «Радио Донбасс Реалии» из Москвы. Завершаем разговор с гостьей студии Оксаной Дыхнич. И обещанное, как бы, блок. А что зависит действительно от Украины? Можно, конечно, вот с Дмитрием не соглашаться, что, ну, как вы не согласились, что, мягко говоря, не все делает Петр Алексеевич Порошенко, президент Украины. Ну, в принципе... Вот я хочу сформулировать даже не свой вопрос. Есть тут у нас в чате трансляция радио Донбасс Реалии в Ютубе человек, который подписался как дела. Он, кстати, нас тут раскритиковал. Что вы тут смеетесь? А у нас, значит, цитата. Сколько можно трындеть ни о чем? Выборы, по его мнению, так называемые ДНР, ни о чем. Как вам там весело? А нам нет... Люди уже на грани, хотя мы же над простыми людьми в Донецке и Луганске ни в коей мере не смеемся. Мы не отождествляем господина Захарченко, покойного Пушилина, дай бог ему здоровья, с другими донецчанами, луганчанами, которые сейчас живут и вынуждены жить на этой территории. Но я сформулирую вот этого господина как дела такой вопрос. Не вопрос, а мнение. Украина сама сдала Донбасс. Это уже знают все. Что скажете, Оксана, на это?
Ну, послушайте, во-первых, ну, фраза «это знают все», это, ну, вот заранее прекрасно. И что значит «Украина сдала Донбасс»? Можно узнать? Может быть, как бы, это Украина, ну, не будем никого обманывать, что Украина была откровенно не готова к войне для начала. Когда пошла массированная атака с Россией, ну, это первое, их там нет, их большое количество. Это вооруженная поддержка очень большая, это громаднейшее количество техники. Это, ну, уже и российские политологи проговариваются, что Иловайск, Дубай, и т.д. и т.п. Это было очень много, как бы там российской армии эти котлы. Каким образом? Украина делала все, что могла на сегодняшний момент. Все, что могла. И по сути, и тем же Минским процессом Украина минимализировала количество жертв на том же Донбассе. Если бы Украина, вот действовала, вот не сдавала Донбасс, то, наверное, бы, может быть, по мнению этого человека, Украине надо было действовать, как Россия в Грозном, просто стереть с лица земли ковровыми бомбардировками.
Но все равно обвиняет Украину в этом.
Нет, я понимаю.
А при этом о Грозном никто не говорит. Вот. Укропы уничтожили, геноцид.
Только, только Грозный был вот просто вот стер с лица земли подчистую, только за первые дни вот штурма Грозного было убито больше 30 тысяч людей в Грозном. Те, кто не успели выехать. Это русские старики были там. И есть братские могилы, где просто тела у того же военкора Сладкова, который там работал, да, в тот момент, он совсем по-другому говорил. Тогда, ну, не так. И когда мне сейчас Сладков показывает цветущий Донбасс и рассказывает про фашистов, ну, мне очень хочется ему в программах, в принципе, мы показываем того же Сладкова, вот как он вот стоит на фоне трупов, да, и оправдывает, ну, войну в Чечне. Там не фашисты, нет, там русские освободители. А здесь фашисты. Цветущий город, гуляющие мамочки с детьми и стертый
пожар. Ну, все-таки, смотрите, да, конечно, кто развязал войну, это вопрос только для российских пропагандистов и тот, кто им верит, что Украина сама виновата, гражданская война, так называемая, и так далее. Но вот дальше. Имеет ли, я кажу, украинскую рацию идти, частково, при найме, кто утверждает, что, в принципе, нынешней украинской власти выгодна нынешняя ситуация? Вот это замораживание конфликта на Донбассе.
Вы знаете, нет.
Дмитрий об этом говорил.
Дмитрий, естественно, говорит.
Ну, смотрите, при всем уважении к жителям, которые живут в Донецке, Луганске, вообще на оккупированной России территории Донбасса. Мин сколько? У нас несколько программ было. А самая заминированная территория, пожалуй, Югославия уже отдыхает. Уничтожено. Промышленности почти. Ну, не все, конечно, нет.
Благодаря России, да, вывезено. Ну, вот. Порезано.
Разве не выгоднее и оценично? Я не хочу никакой мере. Это не мое мнение. Оставить это на время, а потом решать этот вопрос.
А что потом будет? А что изменится? Но то, что России нужно...
Нет такой логики у нынешней украинской власти?
Я не могу за них отвечать, но я такой логики, ну, я лично ее не вижу. Ну, я
несмотря
не вижу
на всю риторику.
Ну, я ее не вижу реально, как бы, потому что вот я, ну, кроме того, как бы, вот мы смотрим на нашу, как бы, да, вот Украина, но давайте посмотрим, вот что нужно, как бы, еще России, кроме всего прочего. Россия еще по-хорошему и ждет выбора в Украине. Им очень нужно, ну, пророссийское большинство у власти. И вот тогда они вот вернут эти территории, я еще раз говорю, им надо эти территории вернуть, но на их условиях. Им нужен, ну, внеблоковый
статус Украины. И, возможно, с этими же Пушилинами.
Совершенно верно.
Да, да, да.
Да, и прямые, чтобы на прямые разговоры, переговоры с ОРДЛО... Это им нужно, чтобы эти люди имели право голоса на референдумах, как бы, и т.д. и т.п. за внеблоковый статус, изменения в Конституцию, все.
Федерализация, все. Возможно,
это
даже.
Разумеется.
Все-таки нам позволили режиссеры пару лишних минут поговорить еще, и вот на самое на завершение разговора с Оксаной. Что делать Киеву? Вы уже сказали частично. Насчет Минска, не поддаваться на провокацию России, насчет терпения. А что еще?
Ну, слышь, знаете, вот так вот прям, я не знаю, я надеюсь,
что... Ну, есть же закон про реинтеграции, там еще что-то.
Вот знаете, вот что бы я все-таки...
Столько всего, с трибуны же говорят...
Вот что бы я, как политик, начала бы прежде всего сейчас делать, вот, ну, в принципе, эти территории вернутся к нам.
Или ждать, как китайская пословица, пока труп твоего врага проплывет по реке.
Они вернутся к нам. Мы понимаем, что там есть люди, которые жертвы, да, и мы понимаем, что громаднейшее количество людей, ну, есть там, да, люди, которые активно, ну, вот, сотрудничают или с сепаратистскими
боевиками. Кстати, вот
боевиками.
Я, прошу, по делу вас перебиваю. Стас Грох в чате Ютуба. Так пусть выходят и скинут эту, цитата, ЛДНРовскую банду.
Кто выходит?
Ну, я так понимаю, люди, которые там живут.
Вот,
легко
я тоже считаю,
конечно,
что люди...
Легко.
Ну да, но у них запрет на проведение митингов и т.д. и т.п. Там разговор короткий. Там такая прекрасная народная демократия, что у них, извините, и сажают, как в России, за репосты и посты, ну, в соцсетях. И сажают своих же боевиков, как командиров и т.д. и т.п. Есть такой прекрасный Алексей Петров, который сидит уже два или, ну, по-моему, вот скоро два года будет за, ну, посты критики, ну, вот власти в, ну, в ДНР. И сейчас его тоже никто не собирается выпускать, потому что, в принципе, прокуратура и все остальное остались
на своих нашего коллега Васина, вспомним и имя и Легион.
Так да. Это про, мы говорим, ну, вот, ну, Васин это про украинский, хотя бы, ну, там хоть как-то.
Даже
это
таких?
Же, так я же говорю, а Петров это свой же боевик. Это
интересно.
Горловский, да, командир. И, кстати, он был у Прилепина в прекрасном пиар-бате.
Итак, последние секунды нашего разговора. Вот самые важные шаги Украины, вот ближайший год, вот что бы стоило сделать, возможно? Или просто действительно статус-кво оберегать, на провокации России не поддаваться, показывать западным партнерам, что и Россия пробует сорвать Минский процесс?
Первое, да, абсолютно. И второе, вот все-таки что-то мне подсказывает, есть у меня такая интуиция, что Россия в том виде, в котором она сейчас существует, там все хуже и хуже процессы. Это показывают и выборы в Приморье, и последние...
Пенсионная реформа, да?
Пенсионная реформа.
Но не преувеличиваете вы?
Нет, не преувеличиваю. Вы знаете, когда-то люди думали, что с Советским Союзом ничего не случится. Было такое.
Ну, конечно.
Да.
Я
и,
тоже помню. Никто не мог поверить, что это 5 лет.
А если мы проанализируем тенденцию, что, в принципе, идет вот то же самое. И вот в последнее воскресенье, когда были... столкновение с полицией. Вот чем оно примечательно? Потому что именно
России.
В России, да, именно в это время, ну, впервые, пожалуй, ну, протестующие, они всерьез дрались с полицией. Понимаете? Mm-hmm. То есть, вот русский бунт, он, в принципе, бессмысленный и беспощадный. Но он
то есть,
будет.
Сводится, тут вы согласитесь, я так понимаю, Оксана, с Дмитрием Орешкиным, пока Путин при власти, одна
совершенно
ситуация
верно.
Насчет Донбасса, а вот если он не будет при власти, ситуация...
Да.
Хотя,
или его сдадут свои же, потому что вот скоро...
Санкции
вот,
действуют.
Да.
Я очень благодарен Оксане Дыхнич. Не буду больше злоупотреблять терпением наших режиссеров еще. И так у нас лишнее было время для разговора. Надеюсь, интересного с медиаэкспертом Оксаной Дыхнич и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Оставайтесь с нами, друзья.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Все починається з культури. Фестиваль з країни в Україну починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Рококо, Secret Forest, кімната Гретхен та шосте чуття на головних площах Торецьку, Попасної та Дружківки. З 5 по 7 жовтня зустрічай у своєму місті. Мандрівний фестиваль з країни в Україну. Шуйзвук.
В разговоре с гостьей нашей студии Оксаной Дыхнич мы говорили о проблеме разминирования на Донбассе. Так вот, такая вот очистка региона от мин может обойти в сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов и может занять до 15 лет. Спецпредставитель АБСЕ Мартин Сайдик заявил, что восточная часть Украины, где продолжается война, в настоящее время является самым заминированным регионом не только Европы, но и мира.
Окрестности Славянска, первого захваченного города пророссийскими боевиками. Город освободили в 2014 году, но напоминания о боевых действиях тут можно встретить по всей округе до сих пор.
Эта территория как бы считалась очищенной изначально, когда мы начали работать уже здесь, вот, потом выяснилось, здесь опять же местные люди ходят постоянно, вот, что там есть растяжка.
Расчищают территорию минеры международной организации «ХАЛО». Ее основал в Афганистане в 1988 году бывший британский военный. Сейчас организация насчитывает несколько тысяч сотрудников по всему миру. В Украине свою работу организация начала в 2015 году и охватывает почти всю прилегающую к линии фронта территорию.
На данный момент Украина занимает 5-е место по уровню опасности мин и невзорвавшихся боеприпасов. Эта карта показывает число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с мая 2014 по март 2017 года.
Сотрудники ХАЛА работают только на безопасной территории. В буферной зоне и серой зоне им работать официально не разрешают. Место, где были найдены снаряды или растяжки, огораживаются. Для ликвидации вызываются спасатели.
Находим, смотрим, чтобы не было растяжки, которая может за это время провиснуть.
Не разорвавшиеся боеприпасы можно найти не только вокруг позиций военных. Большим количеством снарядов усеяны фермерские поля. Это небольшое село находится на границе с Россией с одной стороны и с так называемой ЛНР с другой стороны. Сейчас тут тихо. Боевые действия не ведутся уже 2 года. Постепенно жизнь села входит в прежнее русло. Частично. Игорь – многодетный отец и один из крупнейших местных фермеров. Говорит, ходить по окрестным селам до сих пор опасно, не говоря уже о засеве.
Территория примыкает к границе непосредственно. Она вся была... заминировано. Были такие, значит, случаи, что у нас и люди подрывались. Вот Володя, мой сын, в частности, был случай. Буквально метр-два не доехал до этого места, свернул влево, дальше следом за ним проехал УАЗик военный, подорвался. Парень мой по вот этой дороге съехал сюда, вниз. Здесь после был подрыв.
С тех пор, говорит фермер, по селу и по полям все тут ходят очень осторожно. Поля и посадки вокруг села сейчас расчищает ХАЛА. Чаще всего, говорят минеры, они находят осколочные гранаты на растяжке, осколочные мины направленного действия и не разорвавшиеся снаряды. Чтобы очистить земли от этих опасных элементов, специалисты ХАЛА говорят, понадобится очень много времени. В пример приводит Афганистан, где спустя 20 лет работы они все еще находят взрывоопасные предметы. Ольга Калинченко, Илья Никонов. В настоящее время Донецко-Луганской области.
Закладка. Открываем Донбасс.
Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвого мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду з нізвідки до нікуди, а все ще сподіваюсь, що там, де кубляться зґвалтовані іуди, мале є місце і моїм братам, побачити б хоч на зерці пів ока, і закропити спраглий погляд свій. Зміється путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожеволі, волі. Бо вже не я, лише жива жарина горить в мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву. Та є вона за міражів товщею, там крізь синь кригу світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумновесела, весело сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Коротка погода. В субботу на территории Донецкой и Луганской области тепло и солнечно. Температура 20-26 днем, 13-17 ночью. А вот в воскресенье на Донбассе ожидаются осадки. Температура днем 20-25, ночью 11-15 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Дарья Курина и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио». Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Ну что ж, приятных вам выходных.
Вы слушали «Донбасс Реалии».